Отправимся вместе.
Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Это авторская передача Павла Астахова у нас на станции. Павел Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем нашу программу «Справимся вместе». Звоните, дозванивайтесь. Мне вот даже сюда вот смс-ку присылают на телефон. Не можем дозвониться.
Павел Алексеевич, дело в том, что как раз звонок прямо сейчас есть. Я предлагаю с него и начать. Еще раз быстро
напомню.
95-95-91-2 – это наш телефон. И обращаюсь к слушателю. Здравствуйте. Задавайте вопрос, но не забудьте представиться.
Да, здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я звоню из Краснодара. У меня вот следующий вопрос. Я 3,5 назад дал приятелю деньги в долг. Он там сначала попросил на месяц, потом на полгода взять паузу. Я, конечно, соглашался, но там документы мы с ним не оформляли. В итоге дотянул вот этот срок, подаю в суд, прихожу на первую инстанцию, первое заседание, а тот юрист, который там идет со стороны ответчика, он говорит, что срок исковой давности пропущен. И я как-то вот растерялся. То есть вроде я человеку деньги дал, а мне сейчас якобы их не вернут. Вот хотел бы уточнить у адвоката, как это вообще возможно. Что мне делать?
Евгений, спасибо большое.
Да, Евгений, я вас понял. Спасибо за вопрос. Евгений, вы знаете, вообще ситуация с возвратом долгов, с теми займами, которые берут у нас люди друг у друга, вообще принято было в нашем обществе, как ни в каком другом, наверное, и в советском вообще у нас принято это, давать друг другу займы в сложное время. Но как-то вот со временем вдруг это переросло в то, что люди дают займы и им не возвращают. То есть дал человеку займы, они вернули, и считают, что это вполне нормально. А с долгами-то придется всем расплачиваться, либо здесь, в этой жизни, либо уже в следующей. Но придется. Так вот, значит, что касается срока исковой давности, в этом ваш вопрос. Ну, я сейчас не буду говорить о том, что когда вы даете займы, обязательно надо составить документ, потому что это сделка, которая должна быть зафиксирована на бумаге. Вы должны расписочку хотя бы получить у человека. Достаточно расписки. Не надо для этого договор составлять, но если есть возможность, составьте договор. Вот. Там и акты можно составлять, и акты сверки можно составлять, например, если вы дали в долг, там, скажем, на 3 года человеку, да, на долгий срок. Можно периодически вот сверкой такую сделать, сказать, да, ты подтверждаешь, что ты должен, до сих пор ты не расплатился. Или иногда бывает, люди частями начинают возвращать. Тогда составляются такие промежуточные документы. Что касается срока исковой давности. Общий срок исковой давности по гражданскому праву у нас составляет 3 года. 3 года. Но дело в том, что срок исковой давности начинает течь в тот момент, когда вы узнали, что ваше право нарушено. То есть вы поняли или каким-то образом человек вам сообщил о том, что он не собирается вам возвращать долг. Вот с этого момента начинает течь эти 3 года. Поэтому здесь, вот в вашем случае в суде, надо посмотреть, посчитать и сказать, чтобы в течение этих 3 лет получалось, что вы все-таки узнали не по истечении 3 лет, а вот в течение этих 3 лет узнали о том, что ваше право нарушено, и заявить об этом. Сказать, вы знаете, я там, у нас был срок такой-то, он обещал, а вот когда он не вернул, он меня еще кормил завтраками, говорил, верну, а вот окончательно я понял, что он не вернет, в такой-то момент. Вот, может, переписка какая-то есть, приложить ее, да, когда перестал, например, отвечать вам на письма, то говорил да-да-да-да-да, верну, а потом перестал. То есть этот момент и будет началом течения срока исковой давности. Адвокат правильно, конечно, он защищает того клиента, своего доверителя, изыскивает возможность уйти от ответственности. Поэтому в любом случае, если вам не вернули долг, если вам отказали, вы пытаетесь через суд взыскать, даже если вам суд откажет, все равно подавайте дальше, апелляцию подавайте, кассацию. Что касается вообще положений закона, ну, надо бы их почитать, они очень простые. Я сошлюсь вас, запишите, статья 196 и статья 199 Гражданского кодекса. Гражданский кодекс в интернете, он бесплатно. Можно зайти и почитать на ресурсах, которые предлагают вам ознакомиться с юридическими документами, законами, нормативными актами. Поэтому откройте его, почитайте, посмотрите. Ну и не тушуйтесь, заявляйте о том, что нет, никакой срок исковой давности не пропущен. Я вот только-только узнал, что он мне не собирается возвращать деньги. Он мой хороший знакомый. Я верил, что он мне вот до вчерашнего дня вернет, а вот сейчас не возвращает. Только сейчас я понял, поэтому какие 3 года, какой срок исковой давности.
95-95-91-2 – это наш телефон, и у нас сразу же еще один звонок, Павел Алексеевич.
А, еще один. Да. Я просто хотел, конечно, новость правовую одну интересную.
Обязательно перейдем.
Скажем. Да, что у нас вчера Комитет Госдумы по молодежной политике в очередной раз предложил ввести ответственность для родителей буллеров. Знаете, вот такие буллеры, да? Вот давайте сейчас мы звонок примем, а вы пока вспомните, кто такие буллеры.
Добрый день, к слушателю, к слушательнице обращаемся. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Мария, Москва. Хотела задать вопрос такого плана. Я недавно сделала гражданство России и хотела бы поменять фамилию. Ну, и мне бы очень хотелось узнать, как это можно сделать. Просто я как с недавно присоединенных территорий. Я сама с Луганска.
Я понял. Вы в Москве живете, да? Я правильно понимаю?
Да, в Москве.
Да. Значит, это найдите, где у вас... Да, найдите, где у вас ближайший МФЦ, потому что при всех МФЦ у нас есть еще и, ну, так как по-старому назывались паспортные столы, да, представитель ФМС, Федеральной миграционной службы, МВД, находится. Вы придете в МФЦ, скажите, что я хочу поменять фамилию. Это можно делать, это делается очень просто, вы подаете заявление, они проверят все ваши данные и поменяют вам фамилию. Поэтому обратитесь в МФЦ, в Москве это все очень просто. Понятно, да, Мария?
Я так понимаю, действительно понятно, просто потому что не все знали, знают, куда обращаться.
Да,
хотя
я
сейчас,
понял.
Казалось бы,
да. Новых территорий, да.
Все работает, все ищется, все прекрасно находится. И, кстати, вы правильно сказали, МФЦ не обязательно, как сказать, ехать в такую, как скажут. Найдите ближайший, оно сработает. Ну и давайте действительно к той самой новости. Да. Слово буллеры отвратительное, очень звучит не совсем не то чтобы красиво, еще и непонятно, но речь идет про травлю в школе, я так понимаю.
Да, про травлю детей не только в школе, это в различных детских организациях происходит. К сожалению, это бывает и даже в интернатах детских. Но не в этом дело. Дело в том, что это явление, с которым мы столкнулись вот в полную силу за последние, наверное, 10 лет, оно не прекращается, а наоборот, даже часто набирает оборот. Вот если вспомнить последствия, например, такой травли, детской травли, об этом идет речь, или подростковой, то вот, например, 14-летняя жительница Брянска, которая в декабре прошлого года стрельбу открыла в гимназии, вот она как раз подвергалась этому буллингу, этой травле. Поэтому она пришла и начала мстить всем. Вот к чему это приводит, когда вовремя не принимаются соответствующие решения. Дело в том, что, вы знаете, я с одним из своих детей, с младшим, тоже в такую ситуацию буквально попал. Ну, это уже было несколько лет тому назад, но я удивился. Я профессионально когда-то этим занимался, исследовал этот вопрос. И целую, так сказать, мы проводили исследования с точки зрения того, как противостоять, что делать, как зафиксировать, как выявить то, что есть в детской среде. Люди, дети, которые начинают организовываться против кого-то и травить другого ребенка. Мы рекомендовали создавать соответствующие применительные комиссии, общественные советы в детских учреждениях. При первых признаках существования такой травли сразу-то обращаться, проводить разговоры. Сперва такие разговоры, что называется, по-хорошему. Если не понимают, тогда уже вызывать родителей. Не понимают, комиссии по делам несовершеннолетних. Проблема здесь следующая. Почему Госдума взялась и очень правильно она делает? Тут их две. Первое. Они же ставят вопрос, депутаты поставили вопрос о том, чтобы привлекать не детей, а мы понимаем, что несовершеннолетнего ребенка до 14 лет вообще невозможно привлечь. Вот. У нас с 14 лет только уголовная ответственность возникает. И привлекать родителей предлагают. Но тогда родители действительно часто отвечают за своих несовершеннолетних детей. В частности, по всем, скажем, имущественным претензиям. Когда ребенок взял, разбил окно, испортил какую-то вещь, не знаю, там, проколол колеса у машины или поцарапал ее, у него нет своих доходов. Это очевидно. Родители отвечают в полной мере за действия своего ребенка. Так и здесь. Если это будет определено как правонарушение, буллинг, то есть сама травля, ее надо описать, что это такое, надо ввести это понятие в законодательную среду, то есть в правовое поле. Мы знаем, что это есть, но это никак не описано. У нас есть ответственность там, за оскорбление, да, за какие-то акты агрессии, когда это может быть там, избиение, нанесение побоев, нанесение повреждений легкой, средней и прочей тяжести. Это да, это все квалифицировано. А вот травля как таковая, которая иногда бывает и без физического контакта. Все дети сидят в интернете, они в чатах сидят, в социальных сетях, и там это устраивается очень часто, когда начинают, скажем, в школьном чате писать, давайте все не общаться с этой или с этим. И начинают в отношении этого человека допускать какие-то высказывания. Они могут быть и не оскорбительные, они могут быть какие-то, знаете, такие витиеватые, и не подведешь под статью оскорбления даже. Они могут быть и не клеветническими, и здесь не хватает, опять же, правового инструмента для того, чтобы определить их как именно клевета, а это уголовно наказуемое деяние. И вот в этой ситуации законодателю надо постараться описать, что это такое. Систематическая травля, психологическое, физическое насилие над человеком или группой лиц, причем как в реальности, так и в интернете. И вот если это будет законодательно закреплено, появится соответствующая, пусть административная ответственность, тогда ответственность может распространяться и на родителей, потому что родители обязаны отвечать за соответствующее правовое законопослушное поведение своего ребенка. Если они не следят за этим, ничего не делают, они должны быть наказаны. Вот тогда я думаю, что это будет эффективный механизм, когда родители его начнут и штрафовать, и привлекать к ответственности, если их ребенок является таким лидером. А всегда в этой группе есть лидер. Всегда. Вот мы, когда даже в нашей ситуации разбирались и увидели, что, скажем так, ребенок, который сам страдает в семье, неполная семья, есть обида на одного из родителей, понимаете? И вот эту свою обиду, которую затаил ребенок, накопил весь этот негатив, он выплескивает в это пространство детское и направляет на другого человека, слабого. Или бывает там даже в отношении красивых детей, вполне успешных, травля такая осуществляется. Выделяют девочке одну, не похожую на них на всех, и начинают травить. Я ужаснулся, когда услышал, что практически во всех московских школах рано, поздно, когда-либо были такие ситуации, понимаете? Поэтому я придерживаю это решение Комитета Госдумы. Еще один очень интересный правовая новость.
Звонок есть, послушаем.
Давайте.
Добрый день, я обращаюсь к слушателю. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Меня зовут Раиса, я из Москвы. Ситуация такая. У моего сына дачный участок в Можайском районе. Я с мужем приехал, ему 76 лет. Отдохнуть на даче на пару дней. И в это время пришли инспекторы по проверке лесного хозяйства. Вот. А в 5 метрах от нашего забора там полянка. И там была куча сгоревшего мусора давнишнего, там в районе 0,7 метров. Они упросили моего мужа, он не хозяин дачи, подписать бумагу, что они приходили, им вроде для отчета нужно, и говорят, вам ничего не будет, подпишите, нам нужно отчитаться перед начальством. А через некоторое время пришла бумага по нашему адресу, Суваровки, Лесная, дом 1, со штрафом 40 тысяч рублей. Мы ответили, что не сможем оплатить такой штраф, все деньги уходят на лечение. Муж, он больной, и он не хозяин дачи. И вот они к нам пристали, шлют письма, присылают нам извещение.
Как вас зовут?
Раиса.
Как вас зовут? Лариса?
Раиса,
послушайте меня внимательно. Раиса, послушайте меня внимательно. Значит, да. Понятно, что с вами провернули очень нехорошую штуку. Вам дали подписать акт, который вы не поняли, в чем подписывается муж. Сказали одно, а оказалось совершенно другое. По сути, они обвиняют вашего супруга, который признался в этом, подписал акт, что там было нарушено лесное законодательство и так далее. За это вас штрафуют. Значит, что надо сделать? Любое действие государственных органов, в том числе и лесинспекция, или там административная инспекция, кто там, может быть обжаловано. Оно может быть обжаловано в вышестоящую организацию. Надо посмотреть, зайти. Вот у вас остался протокол, а вам оставили копию?
Ну да, протокол есть.
Вот, в копии посмотрите, кто там указан, наберите в интернете, посмотрите, кто у них головная организация, и начальнику напишите письмо сами или попросите сына или кого-то, может быть, кто-то у вас есть, напишите письмо, претензию, да, то мы не согласны, что, во-первых, он не хозяин, во-вторых, он вообще подписывался в другом, его обманули, когда подписывали, он не совершал этих действий, за которые вы его штрафуете, поэтому просим отменить, это туда направить начальнику, на их начальству. А второй шаг, можно обратиться в суд. У нас все действия, незаконные действия или бездействия государственных органов обжалуются в суде. Есть закон об обжаловании действий государственных органов, поэтому вы можете в суд подать на это, вот это лесхозяйство, как там в протоколе написано, и отказаться от этого штрафа, и написать в исковом заявлении в суд, что нас незаконно привлекли к ответственности по тем причинам, что ваш муж не хозяин, он не делал того, что, в чем его обвиняют, а просто там присутствовал и подписал, как понятой, извините, как свидетель подписал. Поэтому надо идти в суд и оспаривать этот штраф. От вашей ссылки на то, что у вас нет денег заплатить, это неправильно. Надо в корне ломать само решение, понимаете? А вы говорите, у меня нет денег заплатить, так они будут вас продолжать долбить. Им все равно. Им важно, что ваш штраф взыскать. Поэтому направляйте заявление в вышестоящий орган. Посмотрите в интернете, как он называется, кто у них начальник. Ну, если есть время, можно записаться на прием, попроситься. Раз в месяц они все равно должны вести прием и должны вас принять. И если это не помогает, идти в суд по месту нахождения этого органа, посмотреть, где территориальность, какой суд, прийти туда в суд, подать заявление, оспорить этот штраф. Не оставляйте просто так, потому что они отдадут исполнителям и будут вас домогать, и будут вас заваливать письмами, и будут еще имущество арестовывать какое-нибудь. Не оставляйте просто так. Да, это треплет нервы, да, вы от этого страдаете, но, опять же, право любить недремлющих, надо себя защищать. А вообще-то, да, началось с чего все? Что ваш муж подписал, не глядя, какую-то бумагу. Ну, подождите, они бы дали ему займ подписать на 1 000 000 рублей, и он бы подписал? Надо читать бумаги, не надо подписывать никакие бумаги, которые вам предлагают подписать. Ну что вы?
Он очень добрый человек, пошел навстречу этим мальчикам. Добрый.
Поэтому все будет хорошо, не волнуйтесь, Лариса. Если он добрый, Господь его не оставит и поможет вам выйти из этой ситуации. Но только надо подать соответствующее заявление и жалобу, понимаете? Действуйте. Давайте поговорим еще о новости правовой.
Раиса, спасибо большое. 95-95-91-2 наш телефон. Есть пара вопросов из приложения. Давайте сначала новость, потом к вопросам тоже обратимся.
Да, мне кажется, это важная новость. Прокуратура через суд постановила заблокировать рекламные посты ВКонтакте о приеме только славян. Да, действительно, у нас в последнее время, ну, в связи с такой сложной миграционной нашей ситуацией, появились объявления, в которых указано, да, принимается на работу только славяне или только лица славянской национальности и так далее, и так далее. Действительно, это попахивает, знаете ли, расовой сегрегацией, поэтому Дорогомиловский суд Москвы рассмотрел из прокуратуры административный иск и запретил распространять вот такие объявления о вакансии, где предлагается только славян принимать на работу. У нас есть в некоторых регионах определенные ограничения, в частности, например, Ростульская область с 2024 года ввела запреты в сфере такси и общепита на работу мигрантов. Это несколько другое, понимаете? Тут не по национальности, а как бы по статусу социальному такому, даже не социальному.
По наличию документов, получается, мигрантов.
Да, по наличию документов, соответственно. В Челябинской области тоже такой запрет. Продлили, кстати, на работу иностранцев пассажирских перевозок. Угу. Но это несколько другое. А вот указывать славянские национальности или кавказские национальности, это вообще все национализм чистой воды, ну, такой в мягкой форме, но это все ведет, мы знаем к чему. Вот у нас есть примеры. Вот это такая новость интересная.
Есть звонки? Нет? Да, есть еще один звонок. 95-95-91-2. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Санкт-Петербург. Я по поводу прав отдельно проживающего родителя. Вот, я вам документы скидывал в конце года. Вот, хотел сказать о том, что у нас сейчас год семьи, вот, и, соответственно, я как отдельно проживающий отец полностью поддерживаю то, что вы говорите, о том, что нужно фиксировать все, обращаться в органы, все необходимое. Вот. Но если так получилось, что все органы, да, уполномочен правам ребенка, суды, исполнительные органы, полиция по делам несовершеннолетних, опека и все остальные, как бы они работают не по закону, а по неписанным правилам. О том, что мы будем...
Нет, ну, Дмитрий, подожди, давайте я вас вынужден остановить. Я понимаю, у вас накопленное негодование, обида и вот эти чувства, которые вас переполняют. Но так говорить, что все эти органы работают не по закону и по неписанным правилам, это неправильно.
Я не говорю, что все органы, я говорю те, с кем...
Вы так сказали, так нельзя говорить. Я знаете, вам что хотел предложить? В Санкт-Петербурге, помимо уполномоченного по праву ребенка при губернаторе, есть еще уполномоченный по защите семьи. Вот найдите, пожалуйста, у него есть. Это называется общественный уполномоченный по защите семьи. Вы попробуйте туда обратиться, потому что они не связаны никакими формальными там, нормами, правилами, инструкциями, приказами. Они очень активны, общественность широко их поддерживает. Поэтому, может быть, попробовать с этой стороны зайти. раз вы в Петербурге находитесь, вот найдите его. Мы с ними просто имели очень много дел раньше, когда я работал уполномоченным, и вопросы, которые были сложно решать, скажем так, через государственные механизмы, вот через общественные иногда удавалось решать, потому что они и петиции собирали, и там на митинги выходили, много чего делали интересного. Тем более я вижу, что у вас есть недоверие ко всем официальным государственным органам. Но я не могу вот так, Дмитрий, сказать и согласиться с вами, что они все работают по неписанным правилам. У всех есть писанные правила, и требовать их соблюдения – это наше право, понимаете? Потребовать соблюдения всех этих правил, норм, законов, приказов, инструкций, которые существуют и по которым все государственные органы действуют. Хотел еще одну новость, знаете, осветить.
Спасибо, мне понравилось.
Дмитрий. Да, Дмитрий, спасибо. Жительница Перми оспорила штраф за безбилетный проезд. Очень интересно, потому что у нас людей штрафуют за безбилетный проезд, да? Но не каждый идет потом оспаривать штраф этот. А вот тут женщина пошла в Дзержинский районный суд Перми и оспорила штраф в размере 2500, который ей назначили за безбилетный проезд. Она проехала в автобусе маршрута номер 6, да, до, значит, станции Пермь-2, кстати, в ноябре прошлого года. Признали ее виновным, что она нарушила якобы, назначили штраф. А в суде она предоставила кассовый чек, который подтвердил оплату. То есть она оплатила проезд водителю до выявления сотрудниками, значит, факта безбилетного проезда. Интересно, что суд установил нарушение административной комиссии порядка рассмотрения дела, привлечения женщины к административной ответственности. И вот 10 января, совсем недавно, 24 года, постановление административной комиссии было отменено. Интересный пример того, как вот надо относиться к своим правам. Да? Право любит недремлющих. Мы уже несколько раз это говорим. Просто лозунг нашей программы. Видите, она не стала смиряться с тем, что ее оштрафовали, пошла, отсудила, и вот так вот. И здесь же, кстати, еще одно правило можно из этого вывести. Бережно относитесь к своим документам. Вот если у вас все документы собраны, как вот в первом звонке, который сегодня прозвучал, ну, получите справку. Ну, вас вы локтем ударились, да? И как это, что у кошечки боли, у собачки боли, а у меня не боли, заживет. Ну, зайдите к врачу, зайдите в травмпункт. С вас за это деньги не берут. У вас есть страховка медицинская, понимаете? Посмотрели руку, да, действительно травма, действительно синяк, гематома. На всякий случай справку взяли, она есть. Поэтому бережно относитесь к своим документам. Считайте, если у вас документы все есть, то уже полдела вы выиграли практически.
Звонков нет, но есть, да, есть продолжение того вопроса, который был изначально про смену фамилии для гражданки, новой гражданки. Мария звонила из Луганска. Она написала, что переадресовали ее в ЗАГС из МФЦ. И, собственно, вопрос, можно ли в любой ЗАГС обратиться, насколько там вообще принимают такие обращения по смене фамилии?
Вообще фиксируются все изменения фамилии, имени, отчества в органах записи актов гражданского состояния. Это правильное место, туда тоже можно обратиться. Я просто для простоты сказал в МФЦ. МФЦ дальше перенаправил его в ЗАГС, естественно. Ну, хотите, идите в ЗАГС. Надо идти в тот ЗАГС, где находится ваше свидетельство о рождении, где находится запись о вашем учете. Там, где вы зарегистрированы, вот туда надо в этот ЗАГС подать документы. Если вы из Луганска, если вы родились в Луганске, то это, в общем, достаточно легко сделать. Вот если тут может быть сложность, я уже сейчас додумываю, может быть, она родилась на другой территории где-то, там, скажем, в Харьковской области, вот это уже будет проблема. Но я думаю, что с новыми регионами будет какой-то особый порядок. В любом случае есть смысл подойти в МФЦ, и вам там просто в МФЦ даже объяснят. Там же очень хорошие сотрудники сидят. Они вам не просто расскажут, как это надо сделать, покажут и объяснят, куда лучше обратиться, и найдут этот орган, куда надо обратиться. А так на расстоянии нам сложно давать консультации.
Павел Алексеевич,
обратитесь.
Наверное, все уже стоит завершать перерыв, потому что время, ждем, к сожалению,
вопросы,
не заканчивается.
Да, пишите, да. Пишите, ответим в следующей программе.
Все обязательно дойдет до эфира. Павел Астахов, адвокат, писатель, телеведущий, не только автор передачи еще, но и вот автор фразы, которую нужно теперь повторять всегда и постоянно. Если есть повод, если есть необходимость защищать свои права, обязательно этим вопросом озадачьтесь, озаботьтесь. В многих городах, в многих населенных пунктах сегодня это сделать просто. Меня зовут Алексей Красильников. Спасибо большое.